Тропа гремучего ключа. Отыщите на карте большого масштаба то место, где река Чинап впадает в Инд. Это на 15 миль выше деревушки Чичаран. В 5 милях к западу от Чичарана пролегает тропа гремучего ключа и стоит дом Гасайна, то есть жреца Артиготха. Тропу указал мне жрец, но не его надо благодарить за то, что я в состоянии рассказать эту историю. В 5 милях к западу от Чичарана лежит участок площадью в 10-12 квадратных миль, покрытый душистой дикорастущей травой, отливающей серебром, когда дует ветер, и достигающей от 10 до 20 футов высоты. В глубине этих зарослей прячется гасайн тропы гремучего ключа. Когда он вылезает на свет Божий, крестьяне кидают в него камнями, хоть он и жрец, и он опять скрывается, как заблудившийся волк, ныряющий в высокие хлеба. У него один глаз, а между бровями клеймо, выжженное двумя медными монетами. Говорят, что в старину его пытал какой-то туземный князь. Ведь он так стар, что мог бы натворить бед еще в дни Ранджит-Сингха. Теперь же он больше всего нуждается в веревке на шею и в надзоре британского правительства. Все это произошло, когда дикая трава уже выросла, и чичаранские крестьяне сообщили мне, что в артиготхских зарослях появилось стадо кабанов. Никогда не следует бродить по травяным зарослям. Но я пошел, отчасти из-за того, что ничего не знал об охоте на кабанов, отчасти потому, что, по словам крестьян, у большого кабана, вожака кабаньего стада, были клыки длиной в 1 фут. Поэтому мне захотелось подстрелить его, с тем, чтобы впоследствии показывать клыки, говоря, что я затравил его в честной погоне. Я взял ружье и вошел в жаркую густую чащу, убежденный, что будет нетрудно отыскать одного кабана среди зарослей площадью в 10 квадратных миль. Мистер Одл, мой терьер, пошел со мной, полагая, что я и часа не могу прожить без его совета и поддержки. Он ухитрялся проскальзывать между отдельными кустами травы, я же пролезал с трудом, и через 20 минут заблудился так основательно, как если бы попал вглубь Центральной Африки. Я не замечал этого, пока, наконец, не устал спотыкаться и продираться сквозь траву, а мистер Одл не стал слишком часто присаживаться и слишком далеко высовывать язык. Вокруг не было ничего, кроме травы, и в любом направлении взгляд простирался не больше, чем на 2 ярда. Травяные стебли задерживали тепло точь-в-точь, как кипятильник. Полчаса спустя, когда я уже горячо жалел, что не захотел оставить большого кабана в покое, я наткнулся на узенькую тропинку. Нечто среднее между туземной пешей дорожкой и кабаньей тропкой. Она была не шире 6 дюймов, но я с удобством мог продвигаться по ней боком. Трава тут была необыкновенно густая, и там, где тропинка почти пропадала, приходилось либо продираться сквозь чащу, защищая руками лицо, либо пятиться задом, оставляя руки свободными, чтобы держать ружье. Но все-таки это была тропинка, и, что очень важно, она могла привести куда-нибудь. Ярдов через 50 удобного пути, как раз перед тем, как я собрался задом пролезть через особенно плотный травяной куст, я потерял из виду мистера Уодла. А он, несмотря на свою комплекцию, чрезвычайно легкомысленный пес и никогда не держится поблизости. Я 3 раза позвал его и сказал вслух: «Куда же этот жулик девался?» Но тут я отпрянул назад и отступил на несколько шагов, ибо чуть ли не из-под моих ног чей-то глухой голос повторил: «Куда же этот жулик девался?» Чтобы как следует понять, что значит слышать голос невидимого существа, надо услышать его, заблудившись в душных диких травяных зарослях. Я снова стал звать мистера Уодла, и подземное эхо вторила мне. Тогда я перестал кричать и снова начал внимательно вслушиваться, ибо мне показалось, что где-то смеется человек, притом чрезвычайно оскорбительным смехом. От жары я обливался потом, но от смеха этого задрожал. Совершенно незачем смеяться в высокой траве. Это неприлично и невежливо. Хихика не умолкла, а я набрался храбрости и снова стал кричать, пока не сообразил, что эхо исходит откуда-то сзади, из-под того куста, через который я только что собирался пролезть задом, когда потерял из виду мистера Уодла. Я по самый курок просунул ружье между травяными стеблями, направив ствол вниз и вперед. Потом я стал водить ружьем туда и сюда, но оно, против ожидания, нигде не могло достичь земли, по ту сторону травяного куста. Всякий раз, как я кряхтел от усилий, продвигая тяжелое ружье сквозь густую траву, кряхтенье добросовестно повторялось внизу. А когда я останавливался, чтобы отереть себе лицо, отчетливо слышался звук приглушенного смеха. Я пополз через травяной куст лицом вперед, подвигаясь не больше, чем на дюйм за раз. Рот мой был открыт, а выпученные глаза глядели внимательно и напряженно. Преодолев сопротивление травы, я очутился прямо перед черной трещиной в почве. Оказалось, что я буквально лежу на груди, опираясь на край колодца, такого глубокого, что я едва мог различить воду. В воде виднелись какие-то предметы, черные предметы, а вода была черна, как деготь, с голубой пеной на поверхности. Звук, похожий на смех, исходил от журчания небольшого ключа, бьющего из стены колодца, наполовине его глубины. Иногда, когда черные предметы начинали кружиться в воде, струя ключа падала на их туго натянутую кожу, и смех тогда переходил во взрыв хохота. Пока я смотрел, один из предметов перевернулся на спину и поплыл. Он все плавал и плавал внутри круга обомшелой кирпичной стены, до локтя высунув руку из воды на манер очень утомленного гида, которому платят за показывание местных красот. Не более получаса я полз вокруг этого колодца и отыскивал тропинку на той стороне. Весь остаток пути я нащупывал каждый фут почвы перед собой, пробираясь через каждый куст наподобие улитки. Я нес мистера Уодла на руках, и он лизал мне руки. Он ничуть не был испуган, и я тоже, но нам хотелось выйти на открытое место, чтобы полюбоваться окружающим видом. Колени у меня подгибались, и в горле что-то застряло. Тропа по ту сторону колодца оказалась очень хорошей, хотя травы обступали ее со всех сторон, и спустя некоторое время она привела меня к лачушке жреца, стоявшей посреди небольшой поляны. Когда жрец увидел мое сильно побледневшее лицо, вылезающее из травы, он завыл от ужаса и бросился обнимать мои сапоги. Я же, добравшись до выставленной наружу кровати, быстро опустился на нее, а мистер Уодл сторожил меня. Я был не в состоянии сам о себе заботиться. Очнувшись, я приказал жрецу вывести меня на простор, вон из арктигодских зарослей, и медленно шагать впереди меня. Мистер Уодл ненавидит туземцев, и жрец боялся мистера Уодла больше, чем меня, хотя мы оба были очень разгневаны. Он ступал очень медленно по узкой тропинке, идущей от его хижины. Эту тропинку пересекали три других тропки, подобных той, по которой я сюда пришел, и каждая из них вела к гремучему ключу. Раз, когда мы остановились передохнуть, я услышал, как ключ хохотал про себя в одиночестве среди густой травы. И только нужда в услугах жреца помешала мне выстрелить в его спину из обоих стволов. Когда мы вышли на открытое место, Жрец скользнул назад в чащу, а я пошел в деревню Артиготх утолить жажду. Приятно было видеть горизонт вокруг себя и почву под ногами. Крестьяне сказали мне, что травяные заросли полны демонов и духов, подчиненных жрецу, и что многие мужчины, женщины и дети ходили туда, но не вернулись. Мне говорили, что жрец употреблял их печень для колдовства. Когда я спросил своих собеседников, почему они не сказали мне об этом раньше, они ответили, что боялись потерять награду за сообщение о кабане. Прежде чем уехать, я сделал все возможное, чтобы выжечь заросли, но трава была слишком сыра. Но когда-нибудь, в хороший летний день, если ветер будет подходящий, пачка старых газет и коробка спичек помогут открыть тайну тропы гремучего ключа.